Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о таком красавчике и вашем любимчике, о великом Тамерлане. Я сразу хочу сказать, что я, как обычно, разыграю для наших зрителей и слушателей эту книгу, книгу из серии «Жизнь замечательных людей», книгу французского автора.
Жан-Поль Ру.
Да, Жан-Поль Ру.
Вот уж у кого он любимчик.
Вот скажите пару слов об этой книге, а потом я задам вопрос.
До изумления французский автор, востоковед, влюблен в своего персонажа. Вообще с историками и исследователями это бывает, но влюбиться в такого... Здесь я с Жаном Полем его позицию не разделяю, но об этом будет передача.
Об этом будет передача, а те, кто хотят выиграть эту книгу, у нас 10 экземпляров этой книги, предоставлено издательству «Молодая гвардия», должны ответить на наш экран, послать смс по московскому номеру телефона 970-45-45, ответ на следующий вопрос. Какого монгольского хана сначала наш герой Тамерлан поддерживал? Затем с ним воевал, и этот же самый монгольский хан сжег Москву. Вот тот самый. Назовите этого монгольского хана, который сначала был союзником Тамерлана, а затем его противником. Между делом сжег Москву. 970-45-45, не забывайте подписываться. А мы пока будем говорить о великом Тимуре. Кстати, народный герой Узбекистана считается прямо сейчас, с 91-го года, со дня независимости.
Можно посочувствовать народу, которому навязывают такого национального героя. Это не так удивительно в истории. К нашей теме сегодня, к названию Тамерлан или Тимур, истинное его имя Тимур, в Европе он получил прозвание Тамерлан, Тимур Ланг, Тимур Хромой. Можно называть и так, и так. Так вот, я дала подзаголовок таким заранее заложенным двойным смыслом. Природа зла.
И, кстати, наши слушатели, которые в интернете нам писали, говорили о том, что... Что это вы заранее говорите, что он зло?
Там заложены два содержания. Сейчас скажу, что я хочу сказать заранее. Что природа чего? Природа зла. Да, я считаю, что зло. Ну, и как всякий автор, наверное, имею право на такую точку зрения. Тем более, что она опирается не просто на вымысел, а на очень большую изученную мною литературу. И второе... Тут несколько иронически, что природа иногда играет некие злые шутки. А вот тут есть что-то такое. Примерно в одном месте, с интервалом в 100 лет, она породила двух чудовищ, на мой взгляд, Чингисхана. И через 109 лет после смерти Чингисхана в близких краях, не таких далеких, в Центральной Азии, родился Тимур Тамерлан.
Они родственниками были?
Есть версия, но ее считает современная наука мифологической, что по линии матери в Тимуре была кровь чингизидов. Но большинство серьезных авторов эту версию отвергают. На самом деле он просто родился в краях, где чингизиды правили. Он появился в Центральной Азии, родился в 1336 году, ну так, чтобы сориентироваться, например, за один год до официального объявления Столетней войны между Англией и Францией.
Современник.
Например, да, современник. Умер в 1405 году. Кто он? Полководец средневековый из Центральной Азии, даже не скажешь, из какого государства. Он создал свое, вот как всегда, комплексный результат завоеваний. С 1370 года и мир, и создавший свое некое вот государство, условно, Тимура. Человек эталонной жестокости, изуверской жестокости, даже для этих лет, выпадающих из средних нормативов.
Я могу даже спросить, кто был более жесток, Чингис или Тамерлан?
Трудно сказать. Мне кажется, Тамерлан, потому что и те изощренные, так сказать, следы его жестокостей, памятники из человеческих голов, человеческих тел, живых людей, проложенные раствором, кирпичами и так далее, стенки, которые он из них создавал, это некое выставленное на показ. Чингис, конечно, тоже был жестоким завоевателем, но он еще и на 100 лет моложе. И кочевая цивилизация. Этот не был таким безнадежным кочевником. С него был Самарканд.
Ну, самое интересное, что в современном Узбекистане сейчас его именем называют не только пограничные заставы, но и больницы, например.
Вот я уже
он покровитель искусств.
Посочувствовал.
Поговорим об этом.
В некотором мы об этом скажем. Считается, те, кто его идеализирует, они есть. Я же не спорю, я занимаю просто свою позицию. Те, кто его идеализирует, говорят, например, что он любил ученых, архитекторов, поэтов. Всегда хочется, как в детской шутке, если любит, то как? Вот любит ли ужасный слонопотам поросят, спрашивает Пятачок, а если любит, то как? Вот вдруг он их любит там с рисом или еще как. Сталин в этом же смысле любил ученых, и это сложная любовь, мы знаем. Но вместе с тем он громил Золотую Орду. И в судьбе нашего Отечества, в прошлом нашей страны, Руси, он, русских земель, он сыграл объективно позитивную роль, не ведая об этом абсолютно.
И не думая о какой-то варварской стране.
Да, он дошел до Ельца, что сегодня производит сильное впечатление, это Рязанская губерния. Он был не так далеко уже от Москвы, развернулся и ушел.
Но он как-то уже впереди. В середине оказался. Давайте вернемся к детству.
Да, он много чего сделал, наследил в истории. Но надо понять, откуда взялся? Ну, во всяком случае, попытаться. Происхождение. Родился 7 мая 1336 года в селении Хаджа-Ильгар, к югу от Самарканда или в городке Кеш. Разные авторы указывают разные, но все это рядом. Владение потомков одного из преемников, наследников Чингисхана, Джагатая, одного из его сыновей. В момент, вот эти через 109 лет после смерти Чингисхана, этот улус Джагатаев, те земли, которые достались ему в Центральной Азии, находился, власть потомков Чингисхана была там слаба. Она номинально признавалась юридически, но реально они, конечно, ее уже не могли осуществить.
А он реально такой бедный, но благородной семье?
Нет, относительно. Ну, в семье военного, скажем так. Отец, как пишут современные авторы, из тюркизированного монгольского племени Барлас. Вот уже трудно эту смесь объяснить. Это влияние загадочного, таинственного древнего народа тюрки, который не создал своей государственности, своей отдельной культуры, наставил язык. И вот известно, что Тимур говорит как раз на этом тюркском языке, но знал еще и персидский.
Но я возвращаюсь к тому, что узбеки считают его своим прародителем.
Да, ну вот тюркская линия. Имя отца Тарагай, находился на военной службе. То есть, скажем так, из мелкого рыцарства, если сопоставлять.
Офицер. Офицерская семья.
Офицер, да. Не очень знатный бей, так его называют. Богатства особого не было. Языки, вот, которыми владел, есть. Школьного образования не имел. Поклонники такие, как Жан-Поль Ру, пишут, но уж чересчур говорит, что он был неграмотен. Но большинство свидетелей все-таки подтверждают, что лично он грамотой не владел. Он любил слушать, когда ему рассказывали про историю, когда ему читали стихи, ушами воспринимал грамотность. Как он начал свою жизнь? Чтил неких духовных отцов, шейхов. В общем, мусульманство был не чужд. Принял, конечно, единого Бога и жил, так сказать, в душе с единым Богом. Была у него жена, ну, скажем так, в смысле любимая. Ну, Алексей Алексеевич, ну,
18
конечно,
их было.
Я знала, 18. Что вы меня сразу поправите.
Я их по именам знаю уже, я готовился.
Жена в смысле любимая жена. Уджай Турканага. Почему про нее стоит сказать? Потому что это сестра одного его очень важного в его жизни человека, эмира Хусейна, с которым будет дружба, союз и предательство. Вот я буду выделять те черты и те поступки Тимура, характерные для него самой юности, которые дают мне основания говорить про зло.
Но юность была банальна? Юность была банальна. Эти банально. Сотни тысяч кочевников, банально. Офицеров, банально. Детей офицеров.
Он был командиром маленького разбойного отряда.
Разбойного вы на этом настаиваете?
На этом настаивают все авторы, признают даже апологеты, что вначале это разбой. Наиболее точно об этом написал испанец Клавихо, который был у Тимура, который видел Тимура, которого прислал кастильский король Энрике III. Дело в том, что Кастилия настолько опасалась в то время, еще не ясно было кто кого, арабов, которые еще очень прочные позиции имели на Пиренейском полуострове, что, прослышав про такого энергичного правителя-завоевателя, они сочли нужным
установить. Маленькая Кастилия отношения. На краю Европы посылает посла.
И этот человек, Клавихо, прошагал и проскакал через огромные территории. И он рассказывает, что вначале у него было очень мало, 3-5 нукеров народу. 3-5 нукеров, крошечная шайка. И дальше цитирую Клавихо. Он начал со своими нукерами отнимать у соседей один день барана, другой день корову. Это пишет Костильц.
А разве по Чингизовым законам это не каралось?
Каралось.
У своих.
Ну, они аккуратненько.
Значит, он умный был.
А вот этого никто не отрицает, что он был не дурак. Продолжает цитировать Клавиха. Наконец, у него стало 300 всадников. Вот
значит, удачливый.
Для средних веков, конечно. Когда их набралось столько, он начал ходить по землям и грабить и воровать все, что мог, для себя и для них. Также выходил на дорогу и грабил купцов.
То есть, может быть, Клавиха какой-то имел к нему такое негативное отношение?
Нет. Нет. Был встречен положительно и отправился к Энрике III с положительным ответом, что союз между ними при случае...
То есть не клеветал Наталья?
Нет, не было клеветал. У него нужды. Когда он говорит о воровстве то барана, то коровы, вы совершенно правы, у своих, но ведь это по чуть-чуть. А потом, когда 300 всадников, то это купцы. А это значит, люди пришлые и проходящие по большой дороге. Угу. Нормальный разбой. Он отличался воинственностью личной и физической силой. В эпоху, когда физическая сила составляла, в общем-то, главный параметр выделения героя, было очень важно, что, как сообщают другие очевидцы, их много, о нем написано много. Если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, то Тимур натягивал ее до уха. И это
Вот так?
Похож до безумия.
Спасибо большое. Надо ключиться сюда.
Но не внутренне, только внешне.
Я хочу сказать,
он выделялся.
Да, я хочу сказать, что когда была вскрыта его могила и затем изучен его скелет, то оказалось, что он был очень большого роста для того времени, 1.72 м.
Крупен.
Да, для монголов со средним ростом 1.58 м, тогда, в 14 веке, это, наверное, 15 сантиметров.
И отмечают, что волосы были посветлее, чем у большинства его, так сказать, соплеменников.
Выделялся.
То есть внешность выделялась, это важно для этой наивной эпохи. Мы говорим с вами о традиционном обществе. Физическая сила для него практически все. И вот эту шайку разбойную, этого удачливого человека, начинают нанимать эмиры и ханы, враждуя между собой. Ибо этот регион Азии, Центральной Азии, переживает нормальную стадию нормальной феодальной раздробленности. Правители где-то там далеко-далеко, Монголия граница с Китаем, Китае, а здесь реальных правителей нет. И вот он выделяется, но я хочу подчеркнуть, что он выделяется по-разному. Да, с одной стороны, напомним, что в 1362 году он стал Тамерланом, потому что он получил в сражении, то есть Тимуром хромым, в сражении в правую руку был ранен и в правую ногу. После этого сильно хромал, и как потом вскрытие гробницы Михаилом Михайловичем Герасимовым, который вы упомянули, показало, у него одна рука была, не функционировала в локте или очень плохо функционировала. Тут еще один злодей припоминается, у которого была полузасохшая рука, и который тоже любил искусство. Я имею в виду Иосифа Сталина. Но вот природа зла, вот она воспроизводит и этих чудищ, но между Чингисханом и Тимуром удивительно то, что в приблизительно близком ареале части мира. Но замечу, что Грузию Тимур завоевывал, и в Грузии какие-то следы генов, это совершенно, конечно, разговор так, светский, ненаучный. Но, образно говоря, какая-то связь может теоретически признаваться. Как он выдвинулся?
Мало ли было этих шаек по 300 человек, которые нанимались эмирами и ханами?
Их было много. Но выдвинула его, в общем-то, трусливая и предательская позиция. В 1360 году в этих краях появился монгольский хан Таклук Тимур, его как бы тезка. Большинство эмиров, вот этих мелких, которые уже реально не подчинялись центральной власти, разбежались, пока пришел с войском, лучше укрыться. А Тимур остался, наш Тимур, и покорился, и предложил службу этому пришедшему верховному правителю. Как кто-то пишет из специалистов, можно сказать, стал его правой рукой, визирем, майордомом. Очень ловко пристроился на службу. Однако скоро изменил. Это он. Изменил сыну этого правителя, Ильясу Хадже, когда тот уже умер при сыне, он уже изменил. И сблизился с эмиром Хусейном, на сестре которого он женат. 4-5 лет их сближения, 361-1365. Они воюют вместе. И вместе бегут опять от монгольского войска Ильяса Хаджи. Когда Ильяс пришел покарать изменников, бегут.
То есть скрылись. Они изменники, с точки зрения, опять-таки, по Чингизовой правде.
Сам нанялся на службу к этому чингизиду. сам ему изменил. Когда сын Чингизида, которому он изменил, пришел наказать, он бежит, оставив они с Хусейном, такие вроде самые видные и сильные миры, и население рассчитывало на их заступничество, они убежали. И Самарканд, которому он уже уделял большое внимание, в котором видел какое-то что-то свое все, обречен. Самарканд обречен на гибель. Его отстоял народ во главе с такими сербедарами. Удивительные люди, буквально висельники. Это борцы, они за свободу, со свободу от чингизидов. Что мы с Кореей дадим себя повесить, чем покоримся чингизидам.
И сами назвали себя висельниками-сербедарами, да?
Да. Да. Пусть нас повесят, но мы не сдадимся. И вот эти сербедары подняли народ Самарканда, как настоящие революционеры, пропагандисты. Говорили речи, давайте все вместе, дружно отразим нашествие Чингизида. И мира-то убежали, и убежал наш персонаж Тимур. Народ поднялся.
И отстоял?
Отстоял.
То есть, значит, не так безнадежно было дело, на самом деле.
Были трудности и у Чингизида свои. Падеж лошадей, был очень какой-то неудачный момент климатический.
Но все равно, значит, можно было отстоять.
Можно.
Вот о чем
речь. И они отстояли. И был у них свой вожак, у этих висельников, Мулан-Заде. Человек, судя по всему, достойный, народом уважаемый. Вот тут Тимур с ним обойдется. И опять Тимур предатель. Тимур и Хусейн вернулись в Самарканд, который себя отстоял. И сказали вождям, этих народным вождям, сарбадарам, мы готовы вам служить нашим мечом.
Народу.
Народу, Самарканду.
Ай, молодцы.
Люди обрадовались. Будем дружить. Их приняли ласково. А на второй день, когда они пришли в ставку к этим эмирам, их схватили и перебили всех, кроме Мулан-Заде. Все источники говорят, Мулан-Заде, его заставил пощадить Тимур. Тимур заставил Хусейна пощадить Мулан-Заде. Заде хитер. Хитер. В глазах народа он лучше Хусейна.
Да, потому что тот клятва преступник, а он спаситель.
Он теперь хочет, чтобы Хусейн выглядел хуже, чем его союзник Тимур.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.